Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Будкин. В ближайшие два часа я буду с вами, вместе с вами смотреть за тем, что на лентах информационных агентств, как выглядит карта московских пробок, и обсуждать главные темы этого дня. Вот Матвиенко, срочное сообщение. Нужно, говорит, переосмыслить роль государственного аппарата и где-то усилить его влияние, а где-то снизить. Срочное сообщение только что на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о заявлении Лаврова, который говорит так. Неважно, что думает Зеленский, не он принимает решение. Еще Мишустин призывает сделать все необходимое, чтобы освобожденные ушедшими иностранными компаниями ниши занимали производители медицинского оборудования из Российской Федерации. А вот две темы, которые мы будем в ближайшее время обсуждать. В Москве, как сегодня объявлено, резко снизились продажи бытовой техники и электроники. Это почему? Есть ли понимание этого? Первая тема, а вторая тема. В России предложили эксперимент по продаже рецептурных лекарств дистанционно. Как это может работать? Там говорят при этом правительственное, не депутатское предложение, и говорят, что это как-то может помочь малому бизнесу. Как это может помочь малому бизнесу? Об этом тоже поговорим. Посмотрим, как едет город. Прямо сейчас в Москве четырехбальные пробки. Как предполагается, такими они будут примерно час, а может быть даже больше. К шести вечера, возможно, пятибальные, а к семи максимум шестибальные пробки на сегодня. Что касается средств коммуникации, писать нам можно в прямой эфир через СМС-портал, через Телеграм, можно звонить по телефону 7373948, слушать можно в радиоэфире FM 94.8 в Москве, либо в интернете смотреть и слушать. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», на который вообще есть смысл подписаться. Там не только это, там еще и новости, по сути, круглосуточно. И, кроме того, в следующем часе у нас голосование будет по теме программы «Своя правда». Так вот, телеграм-канал «Радио говорит МСК», там видео и аудиотрансляция, и видео и аудиотрансляция также доступно в социальной сети ВКонтакте. Первая тема для обсуждения – резкое снижение продаж бытовой техники и электроники в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Москве резко снизились продажи бытовой техники и электроники. В первой половине июня столичные торговые центры реализовали вдвое меньше этих товаров, чем годом ранее. Как пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на результаты исследования консалтинговой компании Focus Technologies, количество покупок сократилось на 9%. Снижение спроса на технику фиксируется и в сегменте онлайн-продаж. Отмечается, что покупатели чаще всего теперь покупают недорогие товары, либо расходные материалы. Аналитики предполагают, что продажи в магазинах электроники восстановятся не раньше осени или зимы. Предположительно, произойдет это благодаря параллельному импорту. Его влияние поможет сдержать рост цен на 20-30%. Тут, видите, тут это внимание, эту фразу надо очень внимательно слушать. По разным оценкам, влияние параллельного импорта поможет сдержать рост цен на 20-30%. То есть предполагается, что рост цен какой-то возможен, но благодаря параллельному импорту он будет на треть меньше, чем предполагалось. 7373948. Светланыч пишет: вот Панк 13, говорит, кончились запасы буржуйской электроники. Панк 13, если вы так понимаете, вы глубоко ошибаетесь, потому что вот это «кончились запасы» выглядело скорее не в июне, ну, если вы заходили в магазины, а, скажем, в конце апреля или в мае. Там были вот такие прорехи прямо. Вот этого нет, вот это... А теперь нет, там все есть вроде бы. Получается, что люди не покупают. Лорди говорит, снизилось, потому что в конце февраля, марте и апреля был хороший спрос, люди понапокупали, деньги кончились, и теперь что? Копии. Копии. Не понимаю. А, копим. Копим на следующее. А вот интересно, если напокупали теперь, то как долго теперь копить до следующего? Не в том смысле, что денег не хватает, а в том смысле, насколько мы теперь рассчитываем, покупая ту или иную бытовую технику. Значит, Светланыч, опять люди в пандемию холодильников накупили, старые ломаются, они новые из погреба достают и ставят. Это шутка, но шутка, у которой, как кажется, в данном случае есть прям реальная доля правды. 402-й серый импорт еще будет помимо параллельного, и он будет сдерживать рост цен на этот самый параллельный импорт. Но интересно другое. Вот сейчас, потому что цены выросли, Потому что техника кончилась, или потому что доходов, ну, денег, читай, у людей нет. Все это можно долго рассказывать, как люди хорошо покупали в конце февраля, марте и апреле товары, но все-таки, как кажется, вот так говорить, что все всего напокупали, наверное, нет. Антон Гуськов к нам присоединяется, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Вот сегодня заголовки наверняка эти видели. Резко снизились продажи бытовой техники и электроники. Вы готовы согласиться с такой оценкой?
Ну, знаете, ну, мы мониторим рынок Москвы отдельно, да? Все-таки, насколько я помню, речь шла о московском рынке.
Ну, да.
Но в целом надо заметить, что лето традиционно в целом на рынке электроники это такой, ну, сезон не очень активный обычно, да, когда это не связано с какими-то, ну, скажем, сверхъестественными событиями, в плане, я имею в виду, чрезвычайными событиями, да. То есть, когда была пандемия, конечно, там, ну, ясно, что, да, люди дома много находились, и поэтому вынуждены были что-то покупать такое для того, чтобы обеспечить и быт, и работу. А что касается там каких-то климатических, очень резких перепадов, например, там, очень жаркое лето, конечно, да, это толкает сегмент там кондиционеров, вентиляторов, это понятно. Но в целом, вот середина лета – это обычно сезон такой достаточно спокойный в плане продаж, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что сейчас были всплески спроса, вызванные, ну, геополитической нестабильной ситуацией, да, вот, собственно, экономической, последовавшей. Все это было как раз где-то в марте. До этого был всплеск, связанный с новогодними праздниками, традиционный, да, потом вот в марте такое. Потом, в целом, мы видим, что, наверное, насыщение определенное рынка произошло, с одной стороны. То есть люди потратили те деньги, которые боялись потерять, и которые, с одной стороны, с другой стороны, думали о том, что надо срочно купить, а то потом не будет. Да, вот. И, наверное, сейчас вот все эти тренды немножечко пошли вниз. И поэтому мы видим ситуацию, когда, с одной стороны, лето – это вообще не особо активный сезон. С другой стороны, люди, ну, потратили деньги, богаче, к сожалению, не становится. И, наверное, все вот это влияет на то, что сейчас действительно спрос снижается.
Учитывая опыт предыдущих вот таких пиков спроса, если говорим, что очередной пик спроса, когда это все должно восстановиться? Сколько обычно времени на это нужно рынку?
Ну, все зависит от того, что вы имеете под пиком спроса. Традиционно высокий сезон на рынке электроники начинается с осени и достигает своей кульминации к Новому году обычно. Да, какие-то по продуктовым категориям есть пики, ну, например, там, back to school, да, когда дети возвращаются, студенты возвращаются в школу, возрастает спрос там на ноутбуки, на электронику, периферию, на мобильные телефоны. То же самое перед летним сезоном обычно вот смартфоны хорошо продаются, когда люди уезжают на дачу, там, за город куда-то, в отпуск. Вот, но в целом традиционный всплеск вообще по всем категориям, он обычно начинает, активность начинает возвращаться осенью, и достигает своей кульминации где-то к Новому году.
Ну, а когда Панк 13, наш слушатель так просто себя называет, когда пишет нам сообщение, пишет, что кончились запасы буржуйской электроники, потому, собственно, никто ничего и не покупает, он не прав?
Вы знаете, насколько я понимаю, сейчас нельзя говорить о дефиците. Да, мы наблюдаем определенное сужение ассортимента в каких-то категориях сильнее, в каких-то меньше, но в целом пока ситуация такой, что у нас тотальные чего-то нет. Слава богу, мы пока такого не наблюдаем. Насколько долго эта ситуация сохранится, пока сложно сказать, но пока на рынке товар существует, может быть, не в таком изобилии, как это было до вот всех событий.
Еще один вопрос. Наш слушатель 402 пишет о том, насколько разными можно считать серый импорт и то, что теперь называют параллельным импортом. Мы привыкли к тому, что есть официальный рынок и так называемый серый рынок, где то же самое примерно немного дешевле, но при этом есть определенные ограничения по гарантиям. Так вот, то, что теперь называют параллельным импортом, будет находиться в конкуренции с серым импортом или это одно и то же?
Ну, серый импорт – это вообще такой, как бы, жаргонизм, да, то есть, что такое серый импорт? Есть легальный ввоз, нелегальный. Серый – это как? Это такой слегка нелегальный, получается, да, но если он слегка нелегальный, он уже нелегальный. Поэтому относительно нелегального ввоза, что можно сказать? Ну, рынок электроники всегда, последние годы, по крайней мере, да, последние десятилетия, наверное, был одним из самых легальных рынков, и серого импорта, так называемого, нелегального импорта, было минимальное количество на рынке, если оно существовало, только в каких-то там нишевых категориях. В целом у нас рынок достаточно сильный и прозрачный. Что касается параллельного импорта, это не тождественно равно нелегальному ввозу сейчас, потому что сейчас параллельный импорт по ряду категорий и ряду брендов легализован не по всем, но по ряду категорий, это перечень, что утверждает Министерство промышленности и торговли. И, соответственно, параллельный импорт по этим категориям становится легальным. Другое дело, что, да, изменилось, в принципе, исчерпание прав на товарный знак. То есть, если раньше сами производители или уполномоченные им лица осуществляли такой импорт, то теперь это могут делать, собственно, ну, по вот этим выделенным категориям и товарам любой импортер. И, да, там есть определенные особенности, но в целом это теперь легальный рынок.
И по поводу того, на этом легальном рынке какими будут цены. Вот сегодня в статье пишут, влияние параллельного импорта поможет сдержать рост цен на 20-30%. То есть цены вырастут не так сильно, как могли бы вырасти. Но там нет ответа, а насколько вырастут-то?
Вы знаете, параллельный импорт – это очень турбулентная ситуация. Очень турбулентная в плане скачков и вверх, и вниз, и вширь, и вглубь. То есть это не очень стабильная ситуация. Когда есть производство в стране, у нас оно, слава богу, пока есть, когда есть прямой импорт, и он тоже у нас есть, это более прогнозируемая ситуация. Параллельный импорт и цены, влияние его на цены зависит от того, на каких условиях, с кем, когда и как был заключен договор на поставку того или иного продукта. Зависит от того, какие логистические при этом маршруты использованы и механизмы. То есть понятно, да, что вести одним видом транспорта напрямую дешевле, другим дороже, через третьи страны еще дороже или дешевле. То есть каждая конкретная поставка будет зависеть от тех условий, которые будут достигнуты между продавцом и покупателям, я имею в виду, ну, импортеров, да?
Да-да.
Вот, то есть эти ситуации будут разные. Здесь возможны колебания как в минус, то есть как по снижению цен, так и вверх. Из того, что мы слышали недавно, вот компания «Связной» объявила публично той неделе о том, что они привезли смартфоны известных брендов, и в целом они отметили повышение цен в результате таких поставок от 10 до 20%. Это существенное повышение, да? Бывают вот такие кейсы. То есть случай, точнее, теория антимонопольной службы, которая много лет нас убеждала в том, что параллельный импорт обязательно дешевле, на практике опровергли. Вот сейчас мы прямо вот в практической такой работе, да, присутствуем при эксперименте. Вот. Но мы не исключаем того, что какие-то поставки могут быть, конечно же, дешевле. Опять же, это будет зависеть от тех условий, которые импортер достигнет и, со своими партнерами, у кого он будет и как будет покупать, и как будет доставлять.
Ну и последнее.
Но средний, к сожалению, здесь показатель вывести невозможно, потому что условия очень сильно могут отличаться.
Это понятно. И последнее. Это, по сути, практический вопрос от одного из наших слушателей. 358-й пишет. У меня, как назло, еле работает холодильник и стиралка. В январе присмотрел оба прибора. Получалось примерно 40 тысяч. На сегодня цена выросла уже 60, деньги-то есть, но лишние 20 тысяч уже жалко. Так вот, ему продолжать жалеть, надеяться на то, что цена упадет, или надо брать?
Знаете, я всегда, вот если практические вопросы, и здесь как бы, наверное, мое личное мнение,
конечно,
да, я могу только озвучить. А я считаю, я всегда комментирую эти вещи таким образом, что если вам нужно какое-то устройство, вы действительно понимаете, что вот вы, ну, вы будете пользоваться, и вам пришло время что-то обновить или купить, может быть, первый раз, то лучше покупать. Покупать впрок, про запас, в надежде, что там когда-то что-то подорожает или подешевеет, я бы не рекомендовал. У нас было много ситуаций на рынке разных, да, и, как правило, все, кто покупал впрок, ну, большинство из них оказывались потом в проигрыше, да. Что касается тех вещей, которыми вы будете пользоваться, вы же ими будете пользоваться либо сейчас, либо в ближайшее время, если у вас есть потребность. Лучше ее купить.
Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек», был с нами на прямой связи. Банк 13 говорит, если послушать аналитиков, мы за последние два года уже 4 раза опустошили денежные запасы. Получается, запасливый, однако, народ. Ну, я думаю, что это безусловное преувеличение, но на самом деле мы это дело любим. Это правда, с которой, наверное, даже не нужно соглашаться, требуя мнения аналитиков, людей, хорошо разбирающихся. Как будто бы не видели пустые полки за последнее время мы более чем один раз. Но, с другой стороны, Виктор из Пятигорска пишет, не знаю, как в Москве, у нас все эти 4 месяца в магазинах бытовой техники никакого ажиотажа не было. Наоборот, периодически заходил, покупателей практически не было, а на полках был весь ассортимент. Ну вот, видите, а у нас в Москве бывало и по-другому. А 7, может, починить? Вот это тоже хороший вопрос. Пишет Сергей, 306-й, но я, как человек, который только что чинил один из вариантов бытовой техники почти один год, ну, я не знаю. Я не знаю, насколько это... Надо точно знать тогда, где чинить. Мы старые... Вот Панк 13-й, кстати, у нас есть Панк 13-й. Мы, говорит, старые холодильники, да и стиралки выкупаем и чиним. Спрос есть, как на пирожки. С другой стороны, тот, кто продал мне старый холодильник, наверное, новый купил. Понимаете, он-то, наверное, купил новый. Но в результате вашей деятельности, возможно, появится кто-то, для кого холодильник вами переработанный, если так можно сказать, тоже будет новым холодильником. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8. В Москве резко снижаются продажи бытовой техники и электроники. Коммерсант пишет, что количество покупок сократилось на 9%. И даже несмотря на то, что, кажется, цифра 9 не кажется большой, я вам напомню, Антон Гуськов только что говорил, что первые товары, которые появились у нас уже по так называемому параллельному импорту, дороже предыдущих таких же товаров до параллельного импорта на 10%. Он сказал, это серьезно. Так что вот, панка 12-го нет. У нас нет панка 12-го, Алексей Морозов. У нас есть 13-й панк, вечно недовольный Алексей Морозов. Лордик, много кто есть. Впрочем, мы друг друга знаем довольно хорошо за эти годы. Уж познакомились. Чинить это как рулетка. Мастера сейчас тоже ищут выгоду, пишет Лордик, 358-й. Так что, значит, 9% это результаты исследования консалтинга компании Focus Technologies. Напомню, что речь идет о том, что восстановится этот рынок, по мнению аналитиков, не раньше осени или зимы. Говорят, подорожает, но якобы параллельный импорт сдержит рост цен примерно на треть.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь, значит, Павел Галкин, конечно, мы знаем. Больше того, вы не просто Павел, но вот с этими тремя буквами перед именем, которые вы всегда размещаете. DCA. С мастерами сложно, пишет Сергей, но если найти, то будет жить проще. И с этим совершенно невозможно спорить. А Панк 13 теперь должен ответить Александру Самойлову, когда он успевает чинить-то эти холодильники. Александр спрашивает, как не включишь радио? Он всегда на связи. То есть вы думаете, что чинить и, к примеру, что-то ремонтировать невозможно? Ладно, мне кажется, что возможно. 7373948. В России предложили эксперимент по продаже дистанционно уже рецептурных лекарств. Это инициатива не депутатов, это инициатива Минэкономразвития. Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет об эксперименте, но Москва и Московская область, если это все будет принято, будут в этом эксперименте с 1 января 2023 до 31 декабря 2025 года. Сейчас такая торговля запрещена, и, как сказано в пояснительной записке, эксперимент должен обеспечить дополнительную поддержку малому бизнесу. Как это может работать, как это поможет малому бизнесу? Нелли Игнатьева, исполнительный директор в Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот что вы думаете по поводу этой инициативы Минэкономразвития, и почему до этого онлайн-продажи рецептурных препаратов не было?
Ну, до этого у нас и не было до 2020 года онлайн-продажи безрецептурных препаратов. С точки зрения лекарственных препаратов, разрешение дистанционной продажи – это этап, вернее, сам процесс, он должен быть поэтапным, он должен быть взвешенным, ровно только потому, что первое, что может обеспечить дистанционные продажи – это удобство. Никаких других мотивов быть не может. Удобство для покупателей, для наших пациентов. А с другой стороны, и это самое главное для нас, для участников, представителей рынка, для того, чтобы мы могли гарантировать качество лекарственных препаратов, которые будут доставляться. Но иначе это было поэтапно, как и международный опыт. Те, кто страны, те, которые вводили дистанционную продажу, которые имеют у себя такую опцию, скажем, лекарственного обеспечения, начинали все с безрецептурных препаратов. У нас есть определенный опыт сегодня на рынке дистанционной продажи безрецептурных препаратов. Мы уже можем подводить итоги для того, чтобы разрабатывать проекты для дистанционной продажи рецептурных препаратов.
Каким-то образом нужно будет передавать рецепт дистанционно? И как это может работать технологически, хотя бы предположительно?
Ну, мы сейчас действительно предположительно определим, обозначим. Сегодня даже IT-специалисты больше могут прокомментировать, как это может быть. Это может быть, как мы уже с вами имеем опыт небольшой, посредством считывания определенных QR-кодов, где просто может быть заложен доступ к информационной базе, где будет выписан рецепт. Простыми словами, в одну информационную базу будут погружены непосредственно доступ врача, доктора, который будет выписывать рецепт, будет погружен доступ аптеки, которая будет отпускать этот препарат. И уважаемый пациент будет обладать неким таким символом, скажем, да, электронным, тем же QR-кодом, который, посредством считывания которого в аптеке, фармацевт будет, провизор будет получать доступ к электронному рецепту, который выписан доктором, и тем самым будет гарантировать его правомочность, скажем, этого рецепта. Но это, как я вижу, один из вариантов.
Пока это только предположение. Ну, мы, собственно, о предположениях и говорим. Еще на данном этапе обсуждения проблемы, Юлия, наша слушательница, пишет, есть ведь рецептурные и строго рецептурные препараты. Этот эксперимент, на ваш взгляд, будет распространен пока только на обычные, или строго рецептурные препараты тоже могут попасть под дистанционную продажу?
Ну, как я полагаю, под строго рецептурными препаратами...
Ну, типа наркотические и так далее.
Препараты, находящиеся... Я провизор, да, препараты, находящиеся на предметном количественном учете, но даже в тех проектах, которые за последние годы мы видим, а это не один проект, который мы на сегодня видим, а уже они предполагают исключение как раз-таки тех препаратов, которые... Ну, несут больше рисков, нежели пользы, пока мы не отработаем слаженную схему. А про QR-коды это не тоже неумозрительное, как сказать, предположение. А такие пилотные проекты ведь имеют место быть, и уже QR-код, он завоевал свое тоже право на существование как раз-таки в этих каналах.
Ну и последнее. Отдельно оговаривается, что это дополнительная поддержка малому бизнесу. Как это может быть?
Для меня тоже это остается вопросом, ровно как и для вас. Но это никак не может быть никакой поддержкой никому-либо. Это всего лишь удобство и поддержка с точки зрения удобства уважаемого пациента для того, чтобы ему просто привезли лекарственный препарат на дом. Не только безрецептурный, но и рецептурный. А с точки зрения емкости рынка, то есть ну, пациенту нужно 5 упаковок, это не значит, что он купит 10, верно? Просто это значит, что за этими упаковками не придут в аптеку, а аптека привезет ему.
Спасибо. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем эксперимент по продаже рецептурных лекарств дистанционно. По предположению Минэкономразвития, это должно заработать уже с 1 января будущего года. Во всяком случае, в Москве, Московской области и Белгородской области. Именно эти три региона выбраны в качестве пилотных. Но тут, естественно, много вопросов. Вот Андрей говорит, мне в клинике приписали препараты, где я лежал, но врачи не имеют права выписывать рецепты, только в эпикризе. Как быть? Ну, значит, надо найти врача, который имеет право выписывать рецепт. Вот и все. А как сейчас? Вы же тоже врач не выписывает рецепт. Он только в эпикризе. Вы идете к своему врачу в обычную поликлинику, и там вам выписывают на основании этого эпикриза рецепт. И вот то же самое это все... Умаров спрашивает, что надо, можно будет не ходить в аптеку? Представляете, можно будет не ходить в аптеку. Даже если... Но, впрочем, еще раз напомню, спасибо Юлии за этот уточняющий вопрос. Скорее всего, этот эксперимент не будет распространяться на так называемые средства из списков 1 и 2 и наркотические средства с наркотическими веществами. Там, где особые условия хранения и допуск для тех, кто их отпускает. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8, телеграм... Говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к обсуждению. Еще раз напомню, пока это даже не анонс эксперимента, это предположение, что такой эксперимент возможен. С 1 января 2023 года в течение 2 лет на территории Москвы, Московской и Белгородской областей. Если эта инициатива Минэкономразвития сработает, проект закона, напомню, уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, так вот, если это все сработает, то тогда запрет на онлайн-торговлю рецептурными препаратами на территории этих 3 регионов Российской Федерации в качестве эксперимента будет снят. Помню, лет 15 назад делал курсовую на тему дистанционной или по-другому телемедицина, и в то время это звучало как фантастика, пишет Лордик-Лордик, а сейчас QR-коды уже творят такие вещи. Но на самом деле мы не знаем, как это будет работать до конца. Нелли Игнатьева подтвердила, что это все в разработке, и QR-код это один, видимо, из вариантов. Еще раз напомню, речь ведь идет не о том, что вы покажете кому-то QR-код. Речь в том, что вы эту штуку, назовем это так, будете пересылать аптеке, чтобы она ее сохранила, перепроверила и потом могла отчитываться. И только тогда вам смогут это доставлять дистанционно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Юрий Буткин, сегодня вторник, 28 июня, сейчас 16:36, мы продолжаем прямой радиоэфир, продолжаем вещание в интернете, смотреть и слушать нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за новостями, следим за тем, как едет город, и обсуждаем главные темы этого дня. Город едет сегодня довольно свободно, прямо сейчас в 4-бальные пробки, как предполагается, максимальными пробки станут в районе 7 вечера, так всегда бывает, но вот чтобы во вторник максимум 6-бальные пробки, так не всегда бывает. Возможно, только летом, когда многие из города разъехались. Но планы на сегодня именно такие. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение риэлторов отменить налог с продажи жилья до 3 миллионов рублей. Сейчас необлагаемая подоходным налогом сумма при продаже квартиры домов равняется 1 миллиону рублей. Говорят, что от этого что-то может измениться. Мы пытаемся понять, ради чего это может быть. Ну, понятно, что бюджет от этого денег недополучит. Первая тема, а вторая тема это про то, зачем нужны новые деньги. Банк России сегодня объявил, что уже 30 числа представит обновленную 100-рублевую банкноту. Нет, это, конечно, хорошо, что теперь на 100-рублевой купюре можно будет посмотреть на парк зарядье в Москве, но, в принципе, зачем нужно, это ведь, наверное, стоит довольно дорого, и банки уже говорят, им надо будет перенастраивать банкоматы. Время ли сейчас вводить новые банкноты? Об этом поговорим минут через 20. Параллельно будем следить за тем, что в качестве срочных сообщений появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, Белый дом американский заявляет, США уже обсуждают с Индией идею ограничения цен на нефть Российской Федерации. Вот Мишустин делает заявление, что правительство собирается проработать освобождение фонда «Круг добра» от НДС при передаче ряда лекарств. Это все с ленты агентства ТАСС. Смотрим, что из срочных сообщений у РИА Новостей. Важное заявление Нарышкина, который только что заявил, что только у России есть современная нелегальная разведка. И важное, как это ежедневно бывает, заявление Центробанка Российской Федерации. Официальный курс доллара установлен на среду. Это 52 рубля 97 копеек. Курс евро завтра 55,89.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, значит, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373-94-8. Итак, риэлторы предлагают отменить налог с продажи жилья до 3 миллионов рублей. Это необлагаемая подоходным налогом сумма при продаже квартиры домов. Надо сказать, что есть еще отдельно льготы, когда вообще не надо платить. А есть, когда льгот нет, и тогда все равно есть необлагаемый минимум. Вот на сегодня это 1 миллион рублей. Теперь риэлторы говорят, давайте уже до 3 повысим. То есть любой человек любую квартиру купил, тот же может продавать, и 3 миллиона налогом облагаться не будут. Газета «Известия» сегодня пишет об этом со ссылкой на риэлторов. Принять такое решение было бы актуально, потому что цены на жилье заметно выросли. И с этим действительно сложно спорить. А миллион-то уж сколько лет существует. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемый радиослушатель.
Итак, в чем необходимость отмены налога с продаж вот этого вот вычета с миллионного поднять его до 3 миллионов?
Ну, тут речь не идет об отмене. Отмена была бы абсолютно логична, на мой взгляд. Ну, как бы мы эту тему сейчас, наверное, не обсуждаем. Мы обсуждаем именно это предложение. И, собственно говоря, обоснование этого предложения, оно, в моем понимании, абсолютно закономерно. Действительно, цены значительно выросли. И вот этот вот миллионный барьер, он сильно сдерживает, ну, как бы оборачиваемость недвижимости, грубо говоря. Вот. Поэтому, да, это логично. И, ну, понятно, что это для Москвы, наверное, не особенно какую-то роль сыграет, но просто потому, что у нас здесь цены все-таки довольно высокие.
А сразу до 6 надо поднимать, да, видимо?
Ну, конечно.
Но вообще, а как это работает? Дело в том, что все равно, еще раз напомню, что для многих, кто какое-то время владеет недвижимостью, и так предусмотрены вычеты, эти вычеты, да, ну, то есть это полностью не надо платить налог на доходы физических лиц при продаже такой недвижимости. Для кого-то еще существует ряд льгот, а вы говорите, что все равно это так или иначе на рынок не реагирует.
Не влияет. Во-первых, я говорю в первую очередь применительно к Москве именно с точки зрения цен, а во-вторых, надо понимать, что да, действительно, все это есть, то, о чем вы сказали, но надо понимать, что ну как бы сейчас это все бьется в стандартный 5-летний срок. Вот. То есть, да, бывают изъятия из этого, но это не обеспечивает, ну, действительно, как бы полную свободу потребителей. Кроме того, не будем забывать о том, что в данном случае это предложение, оно очень политически верно сформулировано. В случае, если одновременно, ну, там, не одновременно, а в связи с этой продажей будет приобретаться новое жилье. То есть, таким образом, на мой взгляд, это предложение, оно должно получить горячую поддержку строительной отрасли, у которой довольно, в общем-то, мощное лобби в органах власти. То есть, ну, как мне кажется, это правильно.
По сути, получается, риэлторы выступают за бизнес продажи недвижимости. То есть, если ты продал, купил,
Да. Риэлторы всегда выступают за то, чтобы рынок жил. Это естественно и нормально. Каждый человек должен иметь максимальную свободу, в нашем понимании, максимальную свободу распоряжения своей собственностью. И это правильно.
Ну вот, смотрите, в первых же комментариях вам говорят, ну, тут еще надо понять, откуда взять так называемые выпадающие доходы, видимо, с этого налога много денег получают местные бюджеты, или это проблема как раз государства, наше дело предложить?
Вы знаете, ну, как бы, в принципе, риэлторское сообщество, оно в первую очередь, конечно, отвечает за функционирование рынка, вот, поэтому в данном случае, ну, наверное, конечно, про это надо думать, но про это надо думать, наверное, Министерству финансов. А потом критикам этого я хочу сказать следующее. Друзья, а вот вы задумайтесь вообще о том, в принципе, это налог на доходы физических лиц. Вот я купил в свое время квартиру, например. Я купил ее за деньги, которых я уже заплатил. Своего дохода. Потом я продал эту квартиру через какое-то время.
И получили, извините, доход.
Какой доход я получил?
Ну, если вы получили доход, тогда вы вот с этого дохода и заплатите.
Ну, так прошу прощения. Вот давайте тогда мы и будем говорить о том, что я... То есть давайте оценим, получил ли я реальный доход. Условно говоря, я купил квартиру год назад за 10 миллионов, продал ее через год за 12, но у нас, например, инфляция в этом году, вероятно, составит примерно 20%. Я доход получил?
Вы получили? Нет, смотрите, у вас там минимум минус 1 миллион необлагаемый, значит, с миллиона по заплатите...
Да, по нынешней практике так, но реального-то дохода я не получил. Вот тут надо понимать простую вещь. Я перевел свое, по сути, свой актив из одного состояния в другое, из недвижимости в деньги. Ничего другого. И деньги эти обесценились за тот период, в течение которого он находился в моей собственности. Но при этом я еще с миллиона должен буду по нынешним правилам заплатить налог.
Да.
Так извиняюсь, это с точки зрения экономической справедливости никакой критики вообще не выдерживает. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это слишком радикально. Ну, вот как бы то предложение, которое мы сейчас обсуждаем, оно гораздо мягче, и как мне представляется, опять же, с точки зрения и социальной, и экономической справедливости, и с точки зрения активизации рынка, и с точки зрения, в том числе, поддержки строительной отрасли, оно разумное, здравое и правильное.
Спасибо. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Риэлторы предлагают отменить, точнее, не так, вот тут не совсем правильно написано. Они как раз, риэлторы предлагают повысить необлагаемую сумму при продаже квартиры домов. Сейчас необлагаемая подоходным налогом, безусловно, Сумма составляет 1 миллион рублей. Ну, если вы не продаете много недвижимости в течение года. Вот, 1 миллион рублей. Они говорят, пусть будет 3 миллиона рублей. Правильная идея, люди будут писать в договоре полную цену или 3 миллиона, если жилье дороже. Разве кто-то платит этот налог, все занижают цену в договоре, пишет Дмитрий, который, видимо, давно не выходил на рынок недвижимости. Довольно давно уже вот эта история «все занижают цену в договоре» превратилась в другую историю. 7-3, в России опять говорят о справедливости. Панк 13, да, вы отходили, в 16 веке вы отходили, да? Сейчас 21-й, да, мы продолжаем. Это неплохо было бы и до 5 миллионов довести, учитывая нынешние цены, но, скорее всего, надо закатать губу, уверен лордик. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Еще раз говорю, речь не идет о вот этих вот вариантах, когда ты вообще не платишь, собственно, налог на доходы физических лиц, когда ты какое-то время владеешь недвижимостью. Речь идет как раз о необлагаемом минимуме. В свое время все квартиры, ну, по договорам стоили до 1 миллиона рублей. Ну, по какой-то причине. Мы предполагаем по причине нежелания платить подоходный налог за это. Вот риэлторы говорят, теперь, когда все, вот, в общем, более-менее правильные договоры составляют, может быть, все-таки 3 миллиона сделать? 7-3-7-3-94-8. Уже есть критика, я пытался частично ее так или иначе цитировать в разговоре с Олегом Самойловым. Вот, например, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Скленчук говорит, инициатива до конца не продумана. Он говорит, НДФЛ поступает в региональные и местные бюджеты, значит, надо как-то предусмотреть, каким образом компенсировать выпадающие доходы. И, кстати, совершенно справедливо, как кажется, сказал Олег Самойлов, наше дело предложить по нашей теме. А пусть уж государство решает, и если решает, что это правильное, справедливое предложение, тогда ищет, откуда взять выпадающие доходы. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Срочное сообщение. Анатолий Пегов, теперь президент Федерации бобслея России. Руководитель Японии говорит, что Токио будет сотрудничать с другими странами по вопросу потолка цен на нефть из Российской Федерации.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Банк России 30 июня собирается представить обновленную 100-рублевую банкноту. На ней, как обещают, будут изображены такие символы Москвы, как Красная площадь, Зарядье и главное здание Московского государственного университета. РЕН-ТВ пишет об этом, ссылаясь на данные Центробанка. Будет целая пресс-конференция, будет целый заместитель председателя Банка России Сергей Белов, будет также генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Вообще, в обращении модернизированные банкноты Центробанк собирается выпускать и впредь. Там целая плановая работа. Вот в этом году купюры номиналом 100 рублей, в следующем 1000, 5000 рублей. В 2024 году будут менять 500-рублевые купюры. Ну, как менять, еще раз. Все новые будут несколько иными. Это не значит, что старые будут отменять. А то, учитывая наш опыт, мы формулировку «менять купюры» понимаем однозначно. Эти отменяют, эти вводят. Одобряю, пишет Виталий, давно пора заменить дизайн купюр. Некоторые не меняли дизайн с 95-го и 97-го года. Банки просили Центробанк отложить хотя бы сейчас. Да, кстати, в 25-м году Центробанк собирается менять даже 10- и 50-рублевые банкноты. Ну, в смысле, менять дизайн. Менять, делать так, чтобы новые выглядели по-другому. Банки просили Центробанк отложить ввод новых банкнот в связи с проблемами с поставкой и техподдержкой иностранного оборудования. Мол, ну сейчас не время. Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот правда сейчас время или не время менять банкноты?
Ну, Центральный банк запланировал это мероприятие давно. Сначала хотели, с начала этого года выпустить 100-рублевые банкноты. Но в связи с некоторыми техническими трудностями отложили на неопределенный срок. И сейчас они просто намеченные мероприятия вводят.
А вообще, как это определяется? Вот, что, вот, например, наш слушатель написал, некоторые купюры не меняли дизайн 30 лет. Так они ведь им, наверное, еще сколько-то могли бы не менять их?
Ну, американские купюры вообще не меняют свои. Да, хотя произошла замена, все-таки некоторые изменения дизайна. Но это политика многих центральных банков время от времени менять дизайн купюры в связи с новыми технологиями, с новыми материалами. Это обычная практика. Вот, скажем, сейчас Банк Англии заменяет 20-50-фунтовые купюры на пластиковые. Старые купюры вообще выводят из образца. Нет,
ну здесь, видите, здесь другая технология. Это более-менее хотя бы тогда понятно. Бумажные деньги меняем на пластиковые. А меняем картинки, которые когда-то кому-то не понравились, на другие картинки, которые кому-то, возможно, не понравятся тоже. Это немного странным кажется.
Нет, там же не только дизайн меняется, картинки. Там вводятся новые элементы защиты. Там, например, вводится более глубокое рельефное теснение для слабовидящих людей. То есть некоторые элементы, которые совершенствуют просто саму купюру.
Насколько это вообще дорогая история? Это будет заметно в стоимости конкретного, каждого конкретного рубля?
Ну, я, честно говоря, не знаю затраты Центрального банка, но если брать данные Советского Союза, то замена купюры где-то 2% от ее номинального значения.
А можно ли говорить, как Роман Иванович, наш слушатель, пишет, может быть, это все потому, что слишком много фальшивых денег?
Ну, 100-рублевые-то как раз меньше всего подделывают. Это подделка достаточно дорогое удовольствие, им такую мелочевку не разменивается. Но как одно из мероприятий для защиты денег, конечно. Для того, чтобы бороться с фальшивомонетчеством тоже.
Еще один наш слушатель, 123-й, пишет о том, что это мелкие деньги. А там дальше ведь, я напомню, еще есть планы поменять 10- и 50-рублевую купюру в 25-м году. Но это отнесли, видимо, на 25-й год, если что, потом и отменить это решение, в принципе.
Ну, есть такой план у них, да, менять дизайн. Менять 5-тысячные купюры. Менять дизайн 10-тысячных купюр. Это длительный процесс на самом деле, не одномоментный, по мере необходимости.
Угу.
Как считает Центральный банк, когда он считает это необходимым, он это делает.
Ну вот смотрите, с одной стороны, Центробанк считает необходимым и это делает. Но вот, например, насколько я понимаю, и банки просят отложить вот новый банкнот. И вот наш слушатель Давид пишет, это что значит? Детекторы купюр, счетчики все, перепрошивать каким-то образом, где-то брать программу. В нынешних условиях еще надо, видимо, придется поискать, где брать эту программу. Ну в том смысле, что ну хоть тогда не в 22-м.
Нет, вы понимаете, ведь Центральный банк не говорит о том, что 30 июня он вот возьмет и сразу же заменит старые 100-рублевки новыми. Нет, они будут постепенно вводиться в оборот, не сразу. И, может быть, даже в этом году ни одной новой купюры в обороты не появится. И даже в пресс-релизе самого Центрального банка было сказано, что по мере готовности банков к обслуживанию этих новых купюр.
Mm-hmm.
То есть, да, 30-го они, понимаете, до сегодняшнего дня, вернее, до 30 июня, никто не знает новый дизайн 100-рублевых
купюр. Они его представят просто.
Они просто его представят. Все, он утвержден. Вот, ребята, смотрите, вот это вот новая 100-рублевая купюра, вот это ее основные отличия, вот основные элементы защиты. Все. А как? Потом же процесс уже надо готовить новые матрицы на госзнаки.
Ну, возможно, 30 числа какие-то и в этом смысле какие-то даты назовут. Понятно, это только начало процесса. Теперь вопрос, сущностный вопрос от нашего слушателя Виталия. Он спрашивает вас, а как конкретно вообще называть сейчас бумажные деньги? Раньше говорили, это банкнота, то есть банкнота – это бумага чем-то обеспеченная. У нас разве бумага, банкнота бумажная – это что-то чем-то обеспеченное?
Нет, ну это уже историческое название. Вообще банкноты, если брать, это долговое обязательство. Это обязательство банка, если брать историю, обязательство банка, который выпустил данную купюру, обменять ее на соответствующее количество драгоценного металла. Это вот понятие банкноты, старое. Но со временем банкнотами стали называть денежные купюры, которые выпускались Центральным банком. Вот в том же Советском Союзе банкноты, билеты Банка Госбанка СССР начинались с 10 рублей. Правом на их эмиссию обладал только Госбанк. 3 рубль, 3 рубля, 5 рублей. Это были казначейские билеты. Минфиновские, мелкие, для текущих разменных платежей. И если брать опять историю, вы могли набрать казначейских билетов, обменять их на банкноту и потом эту банкноту предъявить в Национальный банк для обмена на обеспечивающий актив. Но, соответственно, это просто чисто историческое название банкнота. И на самом деле на купюре никто не пишет, что это банкнота. Сейчас уточню, что там у нас написано. У нас билет Банка России.
Так мы узнали, что Александра Аршавского под рукой всегда есть 100-рублевая купюра.
Вот, поэтому... это, ну, банк, ну, название такое.
Это просто слово. Это исторически конечно, сложилось. Это просто... Спасибо. Да. Спасибо. Да. Кандидат экономических наук Александр Аршавский был с нами на прямой связи. По поводу, значит, зачем нужны купюры 10-50 рублей и что на них покупать, пишет Сергей. А вы полагаете, что если есть купюра, должно быть что-то, что продается за одну купюру? Но тогда не очень понятно, а где вы это узнали? Нет такого правила, насколько я понимаю. Почему меняют именно 100-рублевки, пишет, продолжает писать Юстас, хотя мы, как кажется, уже ответили на этот вопрос. Это вы подождите, вы в 25-м году еще больше вопросов будете задавать. По планам в 25-м, то есть через 3 года, собираются изменить дизайн 10 и 50-рублевых купюр. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну спасибо, что хоть Пятаковки не вспомнили. Но это бог с ним. Скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас назвали 3, ну скажем так, рисунка, которые могут быть на купюрах. Красную площадь, МГУ и Парк Зарядье.
Да.
Эти 3 рисунка будут на одних 100-рублевых купюрах или эти рисунки к 3 разным купюрам?
Нет, подождите. Насколько банкнота одна, поэтому они, видимо, как-то будут там скомпилированы. С одной стороны, с другой стороны.
Ну да, мой щенок похож немного на бульдога и на дога. Значит, что мне не нравится в этой истории? Вот есть Большой театр. Большой театр не только старше меня, и даже в 3 раза старше моей подруги, но он старше Соединенных Штатов Америки. Скажите, пожалуйста, зачем его надо менять на парк Зарядье, который существует без года недели? Да, при всем уважении к Московскому государственному университету, хоть я и заканчиваю именно МГУ, но не тот, не главное здание, у нас же было на Маховой, но в любом случае, при всем уважении, кто не знает, как выглядит Красная площадь? Вот какой смысл в замене рисунка Большого театра вот на это?
То есть вы бы, например, оставили старое, ну, поменяли бы вот эту защиту и так далее.
Я бы оставила старое, не нравится, как написаны эти цифры, сделайте так, как написано на 200-ках и 2000-ках.
А картинки те же?
Введите новую защиту, оставьте картинки те же. Или опять депутатов из ДПС смущают гениталии этого несчастного Аполлона на квадрите.
Ну, кстати, несколько человек из наших слушателей вспомнили. Насколько я помню, тот уже не депутат, но все-таки, может быть, предполагают они, чтобы вот новых вопросов не возникало. Виталий говорит, да-да-да, 3 варианта на одной купюре. Принцип купюры 2000 рублей. Он напоминает, там и мост, и университет, а на обратной стороне еще и космодром Восточный. Выглядит вполне себе нормально. Дмитрий требует поздравить его, потому что он купил детскую кухню Икеи. Правда, говорит, на 30% дороже, чем в Икее. Оказывается, у нас есть заводы Икеи, они вроде работают и продают свои товары через Авито. Там не совсем так, это не совсем уже заводы Икеи, это заводы, которые продают, судя по новостям. Но да, действительно, что-то подобное есть, а возможно, вы так или иначе покупаете, сейчас говорят, перепродают уже продаваемые Икеи остатки товаров, складские остатки. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Мы о деньгах, которые тратятся для того, чтобы все это, к примеру, купить. Новая купюра 100 рублей, 100-рублевая банкнота будет представлена в Российской Федерации через 2 дня, 30 числа. Несколько лет расплачиваюсь только безналом, уже забыл, как выглядят купюры. Я согласен на белые бумажки с кодами защиты, пишет Дайнин. Я вот тоже, кстати, с трудом себе представляю, как выглядят купюры, как выглядят бумажные. Как угодно называете деньги, но потому что я тоже перешел на безнал. Мы на всех парусах идем в цифру, пишет Панк 13, при этом совершенствуем купюры. Ну, подождите, во-первых, мы на всех парусах в цифру-то летим, но тем временем у нас есть купюры. эти купюры надо совершенствовать просто потому, чтобы вот не оказалось потом, что в безнале у нас денег не хватает. По какой-то причине, я не знаю. 879-й смешно будет, если опять под евро раскрасят. Это кто как посмотрит, то, понимаете, цветов вообще не так много основных, которые, а деньги их так рисуют, чтобы это никого не нервировало, никого, ну, так вот, что-то такое. Аккуратненько все должно быть. Продам бумажные десятки 97-го года, тут же помещает в нашем эфире рекламу своих собственных бумажных десяток 97-го года Лордик и утверждает, что они у него в идеальном состоянии. Прямо сейчас новости.